Самый богатый музей Америки, Нью-Йоркский Метрополитен, стал еще богаче. После грандиозной реконструкции открылось американское крыло Мета. Экскурсия по этим залам составит сегодняшний выпуск картинок с выставки. Конечно, и раньше все это висело в музее, но сейчас это 27 залов, которые заново реконструированы, собраны, описаны и дают законченное представление о американской живописи. По-моему, все вместе это создает такое впечатление, которое я бы назвал американской Третьяковкой. В сущности, мы можем увидеть всю историю Америки в ее картинах. И это очень любопытное путешествие, потому что начинается все с открытия Америки, когда приехали сюда голландские негоцианты и привезли с собой художников, рисовавших первые портреты голландских купцов. Потом появились более богатые английские купцы, которых рисовали английские художники. И, наконец, нечто своеобразное, а именно революционная живопись, одна из главных картин американской живописи вообще. Вашингтон переправляется через Делавер. Это такая огромная картина, очень грандиозных размеров, крайне романтическая. И тут же одна из главных картин в американской истории – портрет Вашингтона, работы Гилберта Стюарта. Этот портрет, который считался современниками необычайно похожим, передавал сходство с первым президентом страны, он стал самым знаменитым в истории Америки, и можно его увидеть на долларовой бумажке. После того, как закончился революционный период, началась мирная жизнь, американская живопись впервые открыла себя. И произошло это, когда Америка открыла свою любимую речку. И рекой это было не Миссисипи, как можно было подумать, после того, как мы начитались Марк Твена, а Гудзон. Гудзон тогда называли Рейном Америки. И там первые настоящие американские художники писали свои пейзажи в Кацкильских горах. Но дело в том, что замысел их был крайне своеобразный. Они хотели внести историю старого света в новый свет через пейзажи. В Америке, конечно, не было греков и римлян. Как же было их туда вставить? И вот для этого они изобрели пейзажную живопись, которая воспроизводила своего рода классические пейзажи, которые в Европе известны по картинам, скажем, Лорена. Но в Америке был свой пейзаж. Он был такой дикий, романтический, крайне загадочный, таинственный. И на этом материале американские художники сумели вырастить свой миф. Это вот нетронутой прекрасной природы, которая населена благородными дикарями-индейцами, и куда приходят белые для того, чтобы приобщиться вот той самой древней классической истории. И надо сказать, что именно вот Гудзонова школа и стала первой национальной школой Америки в живописи, и ее основатель, замечательный художник Томас Коул, в каждом американском учебнике есть его картины, он действительно создал целое направление в искусстве, к которому примыкают все пейзажисты. Америка того времени была страной, в первую очередь, пейзажей, и такой пейзажист, как Фредерик Чёрч, например, создавал монументальные, гигантские пейзажи. В Нью-Йорке, скажем, устраивались в середине 19 века выставки этого художника, где он выставлял одну картину. Она была подсвечена специальным образом, туда надо было платить за вход только чтобы посмотреть одну картину, и это был такой своеобразный театр живописи. После этого началась гражданская война, которая принесла в живопись трагические темы и картины батальные, в первую очередь, и вслед за тем Америка открыла художников, которые стали уже европейскими знаменитостями, такими как Уинслоу Хомер, Томас Икинс, филадельфийский художник, который был, ну, что-то вроде нашего Перова, Джон Сарджент, которого можно сравнить с Репиным, и первые американские импрессионисты, которые уже из Парижа привезли новую технику. Это Мари Кассат и особенно Чайлд Хассам. Человек невероятной продуктивности, который создал тысячи картин, они есть во всех музеях Америки. Его картины крайне любопытны, потому что они передают дух времени. Ведь импрессионисты и старались передать мгновение, увековечить его. Среди тех картин, которые выставлены в Метрополитен, на мой взгляд, особый интерес вызывает картина, посвященная Первой мировой войне. В это время на Пятой авеню вывесили флаги всех воюющих держав Антанты. И он создал пейзаж из флагов. Это была, с одной стороны, политическая картина, которая призывала к войне с Германией. Но, с другой стороны, это было крайне живописное полотно, которое, на мой взгляд, очень здорово укладывается в идиомы импрессионистской живописи и создает какой-то такой приятный американский нюанс в ней. И, наконец, заканчивается очень уместно вот вся эта ретроспектива американской живописи Уистлером. моим любимым американским художником, который я бы сравнил с Серовым. Интересно, что Джеймс Уистлер, который родился в 1834 году в Массачусетсе, вырос в России. Его отец был известным инженером-железнодорожником, и он строил вот ту самую Николаевскую железную дорогу знаменитую, о которой писал Некрасов. И в России Джеймс, как ни странно, выучил не русский, а французский язык и посещал Академию художеств. После этого он вернулся в Америку, учился в Вестпойнте, но его выгнали за двойки по химии. Так он потихонечку стал заниматься живописью и создал, по-моему, самую своеобразную школу. Она примыкает к импрессионизму, но на самом деле он не был импрессионистом и считал, что вся идея рисовать на пленэре просто глупость. Он был музыкантом от живописи, и его опусы, он сам их называл симфониями, это были симфонии из цвета. И мне кажется, что Уистлер это вот этот тот момент, где американская живопись достигла своего рассвета, и после этого у нее началась та же судьба, что у всей западной живописи. Но что мне больше всего понравилось после моей экскурсии, это то, что все это напоминает русскую живопись. Примерно в одно и то же время появились на арене американское и русское искусство, и мы находим массу параллелей, потому что то, что казалось нам исключительно русским явлением, как передвижники, скажем, на самом деле было в каждой стране 19 века, в том числе и в Америке, и в Германии, и во многих других странах. И поэтому мы все время видим как бы знакомых. Хотя должен сказать честно, что если сравнить, то русский все-таки лучше. Соломон, а как вам американская живопись?
Я совершенно согласен с вашими сравнениями. Для меня тоже наиболее интересной и примечательной фигурой в американской живописи является Уистлер. Мне нравится Саржент тоже. Я нахожу тоже параллели существенные с передвижниками. Единственное, что я, может быть, скажу, это что если американца спросить, то он отдаст предпочтение своей национальной школе перед передвижниками. И здесь, может быть, дело в том, что мы все-таки выросли на передвижниках и не прониклись, видите, Саша, отвращением к тому, что в нас впихивала школа, и все абсолютно печатные издания кругом, то есть нельзя было повернуть головы, включая конфету, чтобы не увидеть на ней утро в сосновом лесу.
Именно поэтому написал книжку о передвижниках и назвал ее «Фантики».
Вот видите, но в нас такое насильственное внедрение передвижнической живописи, которая была объявлена венцом совершенства в Советском Союзе, как вы помните, все-таки не выветрило любопытство к ней и умение найти в ней привлекательные не только психологические моменты или социальные, но также и чисто живописные, потому что, в конце концов, если посмотреть на такого блистательного мастера, как Федотов, там в первую очередь, что привлекает в Федотове, это игра и работа со светом, с композицией, он ведь создает часто очень причудливые, загадочные даже работы, которые гораздо шире тех анекдотических сюжетов, которые лежат в основе некоторых картин Федотова.
Знаете, что еще отличает американцев от русских, и что у них чисто специфическое, это, конечно, Запад. И один из залов этой экспозиции так и называется «Вест».
Дикий Запад, да.
Да, это Дикий Запад, и там в первую очередь не картины даже, а скульптуры Ремингтона. Это был замечательный мастер бронзы, который создавал целую эпопею бронзовых ковбоев.
А ему, может быть, параллелью в России является Лансере?
Мне кажется, что он более реалистически работал, и он знал, что он хотел изобразить. Он хотел изобразить вестерн. И это, собственно говоря, именно это он и сделал. И все его работы, они очень выразительные и в то же время кинематографичные. Например, «Умирающий индеец». Вы чувствуете, что это финал фильма. То есть я могу представить себе, что создатели вестернов
ориентировались на работу Ремингтона.
Да. Интересно, что именно он был любимым художником Рейгана, и Рейган поместил в Белый дом несколько скульптур Ремингтона. Когда Клинтон пришел в Белый дом, то он повесил картину Де Кунинга, которая называлась «Номер 5», и изображала белым по белым такие кляксы. Вкусы были разные у республиканцев и демократов. Но так или иначе, главное в американской живописи 19 века, то есть тот самый век, который был и для русской живописи таким важным, конечно, был пейзаж, потому что Америка была страна нетронутая, девственная. И, как говорил Эмерсон, именно сама девственность природы должна диктовать Америке ее законы, ее нравы, ее этику, потому что природа была ее учителем. Именно поэтому пейзаж играл такую подавляющую, огромную роль в истории американской живописи. Но как же обстоят дела с музыкой? Ответа на этот вопрос мы посвятим продолжение нашего выпуска «Картинки с выставки». Прошу вас, Алман.
В американской музыке пейзажный элемент тоже очень силен, что любопытно, учитывая, что ведь музыка – это, в конце концов, не описательное искусство. Но без пейзажей всю историю американской музыки себе невозможно представить. И, конечно, когда говоришь о пейзаже в американской музыке, то первым на ум приходит имя американского композитора Аарона Копленда.
Ну, конечно, «Весна в Апалачах» –
это классика пейзажная
музыки.
Но я решил обойтись на сей раз без Копленда. Именно вот оставить вот эту самую, может быть, значительную здесь фигуру в стороне. О Копленде еще у нас будет возможность поговорить. А здесь я хотел бы показать менее известные произведения вот в этом вот жанре. И начнем мы как раз с очень крупной фигуры. Может быть, по-своему, более крупной фигуры, чем Копленд. Человека, который на сегодняшний момент является общепризнанным отцом американской музыкальной школы, своеобразной, независящей от европейской традиции. Это Чарльз Айвс, композитор, который родился в 1874, а умер в 1954 году, то есть как бы, родился вообще в одну эпоху, а умер в совершенно уже другую. К нему можно возвести огромное количество различных музыкальных инноваций, там и политональность, и коллажи, и полистилистика, то есть цитаты из каких-то других произведений, чисто постмодернистский прием. Это и серийная техника, это использование кластеров, то есть вот таких гроздьев созвучий, микротональности. Все абсолютно, быть может, что вошло в слова музыки 20 века, так или иначе было предвидено Айвсом, и в этом смысле он уникальная фигура. При том, что ведь он же не был как бы профессиональным композитором в традиционном значении этого слова. Его профессией был бизнес, причем бизнес страховой. Он был основателем крупной страховой компании и большим специалистом в этой области.
Вы знаете, это ведь не такое редкое дело. Уоллес Стивенс, крупнейший, может быть, поэт 20 века, тоже американский поэт, тоже был страховым агентом, и не просто агентом, а он был крупнейший авторитет в страховом деле.
И Айвс как бы занимался композицией, это то, что здесь называется, как воскресный художник, то есть в свободное от работы время. Но занимался он с юности, и он был очень плодовитый, писал и симфонии, и симфонические произведения, произведения для хора, квартета, огромное количество песен. Но он перестал сочинять где-то в начале 20-х годов вообще. А признание к нему пришло как композитору довольно поздно, совсем поздно, я бы считал. Он получил Пулитцеровскую премию в 1947 году за свою третью симфонию. И как бы с этого момента уже являлся вот таким общепризнанным отцом-основателем вообще того, что можно считать национальным. Национальной американской музыкой. Вот такой вот типичный американский оригинал. И его любимыми пейзажами, конечно, являлись новоанглийские пейзажи, которые в его представлении как-то смыкались с такими условными мистическими пейзажами. Причем вот эту проблему преображения пейзажа из реалистического в мистический он решал по-разному в разное время. Вот я хочу показать один из ранних его опусов, 1884 год. На слова малоизвестного поэта Роберта Лоури, вообще вкус у Айвса в отношении выбора слов был такой довольно сомнительный. И он часто сочинял песни на собственные, вполне доморощенные стихи. Вот такая песня, она называется «At the River», «У реки», в оркестровке мастера современной американской музыки Джона Адамса, где вот проводится некая параллель такая между пейзажем новоанглийской реки и каким-то таким уже условным мистическим пейзажем со словами «Соберемся у реки, прекрасной реки, которая течет у трона Бога». Исполняет Дон Апшоу, оркестр под управлением Джона Адамса, лейбл «Non Such».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров», американский час с Александром Генисом.
А теперь я хочу показать более поздний образец пейзажной лирики Чарльза Айвса. Это его второй квартет струнный, который имеет такую программную подоплеку, как бы изображена философская дискуссия четверки друзей, причем подразумеваются конкретные персонажи, знакомые Айвса. А в финале вот эти четверо друзей, после того, как они уже закончили свою философскую дискуссию, взбираются в горы, чтобы узреть там твердь земную. И вот эта часть, она так и называется «Зов гор». И, конечно, там отражены вот идеи чрезвычайно милых сердцу Чарльза Айвса трансценденталистов американских, Эмерсона в первую очередь, который был источником вдохновения постоянным для Айвса. Эта музыка уже совершенно другого характера, романтическая, с таким ясно выраженным мистическим оттенком. Ты чувствуешь, как эта музыка как бы тебя приподнимает и приближает к небу и приближает ко всем идеям, которые были для Айвса с этим небом, с этой твердью земной связаны. Финал квартета номер 2 в исполнении лучшего американского квартета Emerson, лейбл Deutsche Grammophon. Еще о двух композиторах, которые писали американскую пейзажную музыку, я хочу рассказать. Мне посчастливилось с ними, с обоими быть знакомым. Первый из них — это Вирджил Томпсон, который был, быть может, лучшим в истории американского музыкального искусства критиком. Он родился в 1896 году, умер в 1989 году. Я посещал его в отеле «Челси», где он жил. Мы с ним там беседовали и о современной музыке, и о русской музыке, и о Шостаковиче, к которому у него было чрезвычайно амбивалентное отношение. Вирджил Томпсон в 1936 году сочинил музыку к очень важному для того времени документальному фильму под названием «Плуг, который вспахал долину». Его сделал Пер Лоренц, видный кинокритик. Он убедил федеральное правительство, которое тогда возглавлялось, как мы знаем, Рузвельтом, и в ходе была вот эта его знаменитая рузвельтовская программа «New Deal», что нужно сделать фильм в поддержку государственной программы помощи семьям в зоне природных бедствий. И одним из примеров вот такого природного бедствия были великие прерии, в которых после того, как они были вспаханы, образовалась зона суховеев страшных, которые принесли неисчислимые бедствия тем фермерским семьям, которые жили в этом районе. Фильм получился очень интересным, поэтичным на текст самого Лоренца. Джеймс Джойс говорил, например, что это лучшая проза, которую он вообще читал за последние 10 лет. Так он высоко оценил его. И с кинематографической точки зрения он был оценен очень высоко. В 1938 году в Венеции на кинофестивале он получил премию как лучший документальный фильм, обойдя пресловутую «Олимпию» Лени Рифеншталь. А учтите, что это 1938 год, в Венеции это фашистское государство. И, тем не менее, там американский фильм «Защита демократических ценностей» побил фильм, который являлся как бы визитной карточкой нацистской идеологии. И немалую роль в этом сыграла музыка Томпсона. Коплин говорил, что это простая, открытая эмоциональная музыка, это урок, как надо представлять и показывать американский пейзаж. И вот фрагмент из этого фильма, который так и называется «Пастораль», я сейчас покажу, исполняет оркестр под управлением дирижера Анхела Гил Ардониса, лейбл «Наксос». последний автор сегодня — это Эли Сигмейстер, который родился в 1909, а умер в 1991 году. Он был человеком чрезвычайно левых воззрений, членом Американской коммунистической партии, очень симпатичный человек, с которым...
Несмотря на это.
Да, и с которым мы тоже по-дружески дебатировали. Опус этот, фортепианная сюита под названием «Воскресенье в Бруклине», он сочинил в 1946 году, и один из фрагментов этой сюиты называется «Проспект Парк». Это знаменитый популярный парк в Бруклине.
Да, там находится, например, зоопарк, библиотека, там ботанический сад рядом. Это то место, где гуляют все бруклинцы, в том числе огромное количество русских, которые облюбовали Бруклин для своей жизни. Так что это знакомое место для русской Америки.
И вот этот Проспект Парк прозвучит в исполнении пианиста Кеннета Болтона, лейбл «Наксос».
Радио «Свобода».